что ж, друзья, добрый вечер, добрый вечер. Студия Рува Радио вещает с передачей о спорте, еженедельная передача о спорте. Ведущий Константин, это я, также со мной в студии мой соведущий Марат. Здравствуйте, Марат.
Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, Марат. Ну что ж, хотелось бы заметить, что достаточно скучная неделя прошла, не настолько насыщенная, как, допустим, предыдущие две, но есть о чем поговорить в мире футбола, как бы футбол до сих пор живет и процветает. Наверное, из главных новостей это отборочные матчи к чемпионату мира, который пройдет через 2 года в Бразилии. Это как бы это будет основная тема нашего разговора. Но перед тем, как мы перескочим на эту животрепещущую тему, хотелось бы пару слов сказать о недавнем отчете, который был опубликован в Англии. Марат, вы вообще в курсе, о чем речь идет?
Ну да, но это идет о Хиллсборо, где погибли больше 90 человек. Да,
96 человек погибло. Это в 89 году, в 1989 году во время матча Ливерпуля и Ноттингем Форест во вдавке погибло 96 фанатов. И это вот именно это событие омрачало жизнь многим фанатам Ливерпуля, не только фанатам города Ливерпуля, но вообще фанатам, в смысле, не только фанатам клуба Ливерпуля, но и фанатам Эвертона, которые также живут в Ливерпуле, потому что по полицейским репортам выходило то, что фанаты в основном были пьяные, безбилетные, и вообще во всем они были виноваты. И вот почти 20 лет спустя опубликовали отчет о том, что на самом деле фанаты были не виноваты, а виноваты были полицейские, которые не смогли достаточно как бы организовать вот так, как, так называемый крауд-контрол, когда полицейские там смотрят, чтобы не было давки, как бы равномерно пускают людей. Вообще, конечно, все, что то, что произошло, это ужасно. Вот, например, в Москве было похожее событие, тоже, по-моему, в 80-х годах, но вот радует то, что как бы оно не осталось, не то чтобы безнаказанно, но даже вот я смотрел сегодня в BBC, по BBC премьер-министр Англии высказывал свои соболезнования и извинения за то, что как бы вот понадобилось 20 лет, чтобы разобраться вообще, кто виноват.
Ну да, конечно, то есть ливерпульские болельщики об этом вообще очень любят часто разговаривать, особенно на всяких форумах, независимо, что происходит с командой во время сезона. Эта тема обсуждается довольно часто, так что я как ливерпульский болельщик довольно часто заходил на форумы ливерпульские, и там они всегда об этом это дело обсуждают, и как раз это газета The Sun,
пресловутая газета The Sun, да,
которая опубликовала и обвинила во всем болельщиков Ливерпуля, она является просто там врагом народа в городе Ливерпуль, и они объявили бойкот, и, в общем, хотят, чтобы никто на нее не подписывался.
Да, насколько я знаю, новый владелец газеты The Sun тоже принес свои извинения, потому что там, ну, там совершенно чудовищные вещи писались в той газете, что там чуть ли не фанаты друг друга там грабили беспомощных и там лежащих фанатов, которые там лежали при смерти или которые без сознания были, там фанаты друг друга грабили и били полицейских. То есть совершенно чудовищные вещи, и, конечно...
Да, и даже, извиняюсь, писали на убитых.
Да, ну и, конечно, все это происходило на видеокамеры, нигде такого ничего не было зафиксировано, но на самом деле благодаря, ну не сказать благодаря, и из-за этого вот такого эпизода мы имеем те самые кресла, пластиковые кресла, которые, вот если вы ходили на любой футбольный матч, те самые кресла, которые, вот, на которых вы сейчас сидите, потому что раньше можно было прийти на матч футбольный и там стоять. Вот, и вот палата лордов, лорд Тейлор, который выпустил так называемый отчет Тейлора, который сказал, что надо все стадионы перестраивать под определенный стандарт безопасности, что у каждого должно быть сидячее место, чтобы не было такой давки. Вот, и поэтому, если вы посмотрите на статистику, раньше на матчи ходили там по 100 тысяч человек, а сейчас вот так 40-50 тысяч, то есть, считайте, в 2 раза посещаемость упала. Ну, не хотелось бы много на эту тему говорить, конечно, тема достаточно, сама по себе достаточно серьезная, но радует это тем, что все-таки сдвинулось дело с мертвой точки. Сейчас, я думаю, что пройдут целая куча разных судов над полицейскими, которые так или иначе были задействованы. Но вот фанатам Ливерпуля вот под конец они могут вздохнуть с облегчением, потому что на них уже теперь не могут смотреть вот как на таких сумасшедших. Ну, я знаю, у вас, по-моему, другое мнение на этот вопрос, на сумасшедших фанатов Ливерпуля.
Ну, не совсем другое мнение. У меня просто, как я сказал, я на многих форумах бывал и общался с ливерпульскими болельщиками, и они на самом деле не самые такие рациональные люди, я бы сказал. То есть они как бы никогда не считают себя виноватыми вообще ни в чем. И была такая история несколько лет назад, довольно неприятная, когда Ливерпуль ездил в Болгарию, в город София. Они там играли матч Лиги Европы, насколько я помню. И несколько болельщиков Ливерпуля там неплохо выпили в баре в каком-то после этого. И они там буянили, и, короче, этот бартендер подошел и попросил их успокоиться. Из-за этого они его вытащили из бара и избили практически. Он почти умер. Один из них взял кусок камня, ударил его в голову. Короче, он был при смерти. Он выжил, но он получил... То есть он как бы уже не тот человек, которым он был раньше, при этом у него там семья с двумя детьми и все прочее. Вот. И этого одного из этих хулиганов, который как раз тот, который его стукнул камнем в голову, его посадили в тюрьму в Болгарии. Ну и там началась сразу шумиха в Англии, что вот болгары там бедного англичанина ни за что, ни про что посадили. Хотя на самом деле все доказательства были именно, что он виноват был. И в конце концов шумиху такую развели, что его такие выпустили. Он просидел буквально, по-моему, меньше 2 лет, и теперь он себе живет припеваючи в Англии.
Живет на свободе, короче.
Да, живет на свободе, и когда он вернулся в Англию после того, как его выпустили из тюрьмы, он присутствовал на матче Ливерпуля, то болельщики ему устроили вообще овацию. Да, приняли как героя, да.
Кошмар, конечно. Ну, вообще, футбольные болельщики, футбольные фанаты не отличаются рациональностью и законопослушностью, но, тем не менее, друзья, давайте сфокусируемся на самой игре, не будем смотреть то, что происходит на трибунах, потому что иногда там происходят совершенно чудовищные вещи. Вот. Ну и главная тема недели, наверное, прошедшей недели, это отборочные матчи чемпионата мира, который пройдет, как я уже сказал, в Бразилии в 2014 году. Так издалека начинаем подготовку, то есть сейчас пройдет первая серия отборочных матчей в этом году, вторая серия отборочных матчей в следующем году, и там уже кто прошел, тот уже будет играть в 2014 году. Ну и из интересных матчей, которые прошли вот на днях, я думаю, что для российских фанатов будет интересный, конечно, матч с участием сборной России, в которой они, друзья, если вы не смотрели матч, обязательно посмотрите повтор. Это замечательный матч, в двух матчах. В первом матче они обыграли Северную Ирландию со счетом 2-0, во втором матче они обыграли сборную Израиля со счетом 4-0. Вот. Примечательно эти две игры были тем, что это были первые две как бы настоящие игры, которые пошли под руководством Фабио Капелло, это новый тренер сборной России. Ну и достаточно успешный, надо сказать, старт. Ну хотя, конечно, сборная Северной Ирландии и сборная Израиля не входят там в десятку, там, двадцатку сильнейших сборных мира. Но, тем не менее, сборная Израиля примечательна тем, что Россия у нее не выигрывала, именно сборная России у нее не выигрывала никогда. То есть они у них выигрывали, когда они играли как Содружество независимых государств, и когда играли как Советский Союз, но вот именно как сборная России, победу у них никогда не получалось вырвать. А тут вот с таким разгромным счетом 4-0. Марат, скажите, а вы смотрели одну из этих двух игр?
Да, я смотрел обе.
Ну и как вам вообще игра российской сборной под руководством Капелло?
Ну я сказал, что она мне очень понравилась. Я был приятно удивлен. Особенно вторым матчем в Израиле, где они играли на стадионе Рамат-Ган, где там была очень такая сумасшедшая поддержка сборной Израиля, и при этом Россия с самого начала матча не дала им просто никакой жизни.
Да, никаких шансов. Мне лично показалось, что первая игра против Северной Кореи, она немножко вот такая пресноватая была, то есть...
Северной Ирландии.
Прошу прощения, Северной Ирландии, конечно же. Она немножко пресноватая была, она не было таких вот острых атак, то есть атаки были, они завершались, в принципе, закономерно, они завершались голами, но не было вот такой вот таких острых эпизодов, игра прошла, ну... Игру можно описать как скучная. Но игра с Израилем, даже несмотря на то, что Израиль проигрывал со счетом 4-0, она в конце матча у Израиля было несколько таких достаточно острых моментов, когда они из стандартов били, и когда просто проходили в штрафную зону. И вообще, как я слышал, что у Фабио Капелло вообще со счетом есть такие две любимые вещи. Он любит выигрывать матчи со счетом 1-0. И он не любит проигрывать, то есть он любит выигрывать матчи в сухую. Тут как, два матча, два подарка, считайте.
Ну да, конечно. То есть Россия, на самом деле, я бы не сказал, что первый матч был такой же скучный, просто Россия держала его под контролем, они забили только два гола, и второй из них с пенальти. Но они полностью контролировали игру и не давали ирландцам особенно ничего такого острого создавать около своих ворот. Во втором матче Россия сыграла намного более остро и не только держала игру под контролем, а еще постоянно создавала опасные моменты и 4 из них реализовала.
Да, 4 из 4 мы посмотрели по статистике. Вы мне тут, я, кстати, не в курсе был, оказывается, с Кержаковым, с нападающим сборной России Кержаковым было такое любопытное интервью после первого матча. Вы не могли бы подробнее об этом рассказать, потому что вот вы когда мне рассказали, я об этом в первый раз услышал.
Да, не после даже, а до матча, когда у него на пресс-конференции спрашивали, что он думает о сборной Северной Ирландии, он сказал, что он о ней ничего не думает и вообще не слышал о существовании такой страны. Что, в принципе, такая страна не существует, потому что Северная Ирландия, она часть Великобритании. Вот, и у них Великобритания единственная страна, которая представляется на международном уровне 4 командами, так как они считаются родоначальниками футбола. Вот, но северным ирландцам это совершенно не понравилось, и они в ответ заявили, что они никогда не слышали о Кержакове.
Что будет удивительно, потому что в английском словаре теперь слово «Кержаков» является нарицательным. На эту тему мы говорили в предыдущих передачах. Конечно, смех смехом, но тогда Кержаков не забивал из, казалось бы, выигрышных положений. Но вот он забил 2 матча в этой игре.
Да,
в игре с Израилем.
Против Израиля, я думаю, что он это самое... свое это... Если была такая у него кличка, то больше уже так нельзя называть, потому что он забил 2 просто очень-очень красивых гола. Один прекрасным ударом со штрафного, который был просто неберущийся удар, там ни один вратарь бы не взял. Он ударил прямо над стенкой, мяч... В общем, лучше ударить нельзя было. Он прошел над стенкой, потом опустился в верхний угол, и вратарь не имел никаких шансов. Вот. А второй мяч тоже очень красиво забил, была подача в штрафную площадку, и он набегал. И он еще так очень-очень хорошо все свое как бы извернулся, чтобы очень мягко отправить мяч в ворота и не промахнуться.
А у него был голевой пас в этом матче или нет? Или это я ошибаюсь? По-моему, один из матчей он как бы являлся вот тоже в одном из эпизодов матча, где он не забил, но он на нем как бы он шел на 3 атаки, и под конец он отдал мяч. И, соответственно, мяч забил не он.
Ну да, но на самом деле он всегда на команду он всегда хорошо играет. То есть даже на чемпионате Европы к нему претензий в этом смысле не было. Просто он не реализовывал свои собственные моменты. Но то, что он действительно как бы пахал на команду, в этом сомнений никаких не было.
Вот. Ну, еще таких пару интересных моментов про эти матчи. Опять же, Фабио Капелло новый тренер, он присматривается сейчас к игрокам. И многих, может, не удивило, может, даже так не задело. Может, отсутствие таких звезд, как вот Андрей Аршавин, например, меня, например, не сильно задело как болельщика. Но некоторые так пожали плечами, хотелось бы посмотреть, что из этого выйдет. Как оказалось, это дело, ну, это было не зря. Но отсутствие Аршавина, Погребняка и Павлюченко, как бы вот такие 3 звезды, 3 нападающих, как бы основные нападающие сборной России, по игре не сказалось. Но вообще отсутствие таких звезд, как бы предстоящая игра, например, с Португалией, это, как вы считаете, это скажется как-то или нет?
Я думаю, что Капелло просто выбирает игроков не по репутации, а по тому, кто находится в данный момент в хорошей форме. Про Аршавина сказать нельзя, что он находится в хорошей форме. И он сейчас вернулся в Арсенал, и там он опять как бы не попадает в основной состав. Вот. А сейчас появились несколько таких довольно перспективных игроков в России. Ну, про Дзагоева все знают. Потом Кокорин, молодой игрок, который... сыграл очень хорошо, кстати, против Израиля и, по-моему, вышел на замену против Северной Ирландии.
Да-да-да. Андрей Кокорин, он молодой, ему вообще 21 год. Александр Кокорин, прошу прощения, играет сейчас за «Динамо Москва». И он начал... как бы это вот один из первых важных матчей его в международной карьере. То есть он играл 2 игры в Евро-2012. Вот. Но вот он... Это, по-моему, его первый гол, который он забил вообще, представляя Россию на международном уровне. То есть... Когда вот мы говорили в прошлой передаче о лимите легионеров, как бы сейчас Александра Кокорина называют вот восходящей звездой российского футбола и чуть ли не надежды, единственной надежды, потому что молодых звезд сейчас нет. То есть те же Киржаков, те же Погребняк и Павличенко, и Аршавин, они все-таки стареют. И...
Ну, Дзагоев еще.
Дзагоев, да, прошу. Алан Дзагоев, который играет за «Спартак», тоже замечательный игрок, но вот и все, в принципе, со сборной как бы... Со стороны размером с Россию, конечно, хотелось бы, чтобы было больше звезд.
Ну, сейчас понемножку появляется. Там еще в этом против Израиля сыграл еще в стартовом составе Камбаров, а также Глушаков тоже вышел в стартовом составе. Тоже довольно игроки новые для сборной. И они все трое себя хорошо проявили в этом матче.
Да, ну вот. Ну и вообще, вот если посмотреть сейчас на таблицу, Россия сейчас на первом месте, это группа F отборочная, в России на первом месте с 6 очками, на втором месте Португалия с 6 очками, то есть разница в 2 забитых мяча. И далее по нисходящей Люксембург, Северная Ирландия, Азербайджан и Израиль. То есть достаточно легкая группа. И следующие матчи, которые предстоят России, это будет, видимо, напряженный матч в этом году, прошу прощения. То есть целая куча еще матчей предстоит, у нас еще будет возможность посмотреть все эти элементы игры. Еще 2 матча пройдет в этом году. Один из них пройдет 12 октября, то есть буквально через несколько недель это будет матч с Португалией. И второй матч пройдет с сборной Азербайджана. Понятно, что Азербайджан, ну, достаточно слабая команда. Тем не менее, они сыграли с Израилем 1-1, насколько я читал комментарии. То есть они достаточно уверенно сыграли. Проиграли они Португалии 3-0, что, в принципе... достаточно ожидаемо. Но, тем не менее, опять же, с Израилем они сыграли 1-1. И в прошлом году, по-моему, когда мы играли в прошлом чемпионате мира, мы с Азербайджаном сыграли то ли 1-0, то ли 0-0. То есть не было вот такой победы, которую ожидали там буквально там 5-6-0. То есть совсем, как говорится, в сухую. То есть достаточно интересный противник, достаточно интересно будет посмотреть. Ну вот, это 2 матча, за которые будут следить фанаты сборной России. Друзья, давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу, вернемся к вам и поговорим об остальных матчах других сборных в том же чемпионате. Ну что ж, а пока мы прерываемся на музыкальную паузу. Мы прерываемся на музыкальную паузу. Вот и все.
Реклама на Руборадио.
В сентябре Бостон ожидают сразу 2 рок-концерта. 8 сентября приглашаем всех на концерт, посвященный 50-летию Виктора Цоя. Вас ждут известные песни группы Кино в обработке исполнения Сергея Кузьменко. Концерт пройдет в Олэйжа Бар в Кембридже. Начало в 10:30 вечера. А также 14 сентября бостонская группа «Ложный перелом» приглашает всех на свой полнометражный сольный концерт. Вас ждет 2-часовая роковая программа. Концерт пройдет в The Russian Lounge по адресу 386 Market Street, Брайтон, Массачусетс. Начало в 8 вечера, вход $15. Концерт является благотворительным, все доходы будут перечислены в фонд помощи Василию Мельникову.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, payroll'ам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и батмитсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руборадио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Ну что ж, друзья, мы вернулись после нашей замечательной музыкальной рекламных пауз. Мы продолжаем нашу передачу. Я напоминаю, что это передача о спорте. Мы разговариваем о матчах отборочного цикла чемпионата по футболу 2014 года, который пройдет в Бразилии в 2014 году, напоминает капитан Очевидность. Но мы хотели поговорить про вот две серии отборочных матчей, которые прошли за прошедшую неделю. Конечно, давайте начнем с первой недели. 7 сентября прошла целая куча игр, которые просто невозможно было посмотреть все, просто потому что они все шли в одно и то же время. Ну, как уже мы сказали, Россия победила Северную Ирландию со счетом 2-0. Из интересных, наверное, результатов — победа Боснии и Герцеговины против Лихтенштейна со счетом 8-1, тоже вообще такой хоккейный счет. Вот. Наверное, удивляет, что Черногория сыграла с Польшей в ничью 2-2. То есть Польша в последнее время сильно поднялась, сильно усилилась команда. Ну и из более-менее предсказуемых результатов — Англия переиграла Молдавию со счетом 5-0. Вот мы только что говорили про матч Германии и Фарерские острова. Всего 3-0. Вот маловато вам не кажется? Или все-таки достаточно для Германии?
Ну, я думаю, как я и говорил, обычно команды такие, как Германия, когда они выходят играть против таких команд, как Фарерские острова, их главная задача в этом матче — просто взять 3 очка и не получить особенно травм, так что они, может быть, не так уж сильно стараются, особенно если они забьют мяч, там, 1 или 2 гола в начале игры, то давление с них как бы снимается, и они не так уж сильно стараются забить еще много. А во-вторых, Фарерские острова, несколько раз я видел, как они играют там. Команда в основном состоит из рыбаков, которые еще играют в футбол. И они очень-очень стараются как бы не проиграть с крупным счетом.
Вот, ну, наверное, из таких более удивительных счетов в Шотландии — Сербии сыграли в ничью, и Дания сыграла с Чехией в ничью. Оба матча прошли по нулям. Это 8 сентября. Думаю, что кто-то потерял деньги на этих матчах. Вот вам не кажется, что неравные команды играли?
Ну, не знаю. Чехия, в принципе, мне так довольно понравилась на чемпионате Европы, так что их результат с Данией я не считаю такой уж большой неожиданностью. А то, что шотландцы сыграли с Сербией 0-0, это может быть более неожиданно, но, правда, они играли у себя дома при поддержке почти 50 тысяч шотландцев. Как мы знаем, шотландцы болеть за свою команду умеют, да.
В Глазго играли?
Они играли, да, в Хэмпден Парк. И там, да, почти 50 тысяч зрителей пришли на эту игру. Вот, так что я думаю, поддержка их болельщиков им помогла. Но главная проблема Шотландии — то, что они и забить ничего не могут. Так что они, видимо, просто сыграли хорошо в защите. Вот, и завершился этот матч со счетом 0-0. Вот. А можно еще сказать, наверное, о командах из бывшего Советского Союза. В этом же раунде Латвия проиграла Греции со счетом 2-1.
Литва со Словенией сыграла, с той самой Словенией. Ладно, не будем о грустном. Ну, короче, сыграли они в ничью 1-1.
Да, Эстония проиграла Румынии 2-0, Казахстан проиграл Ирландии 2-1.
Вот, кстати, о казахстанском матче я хотел вас спросить. Насколько непредсказуемый этот результат? Потому что Казахстан всегда считался каким-то таким аутсайдером группы. Вообще он таким немножко чудом попадает в европейские матчи отборочные. Но, тем не менее, он постоянно там и постоянно как бы вылетает на вот буквально первых как бы отборочных этапах. Сборная Ирландии должна быть на голову сильнее Казахстана. Почему такой?
Ну, я, честно говоря, не знаю, потому что Казахстан, она, в принципе, неплохая команда. Она просто команда такого уровня, которая она как бы борется, но все-таки проигрывает с минимальным счетом. Вот. А Ирландия в данный момент в очень не лучшем состоянии. Они на чемпионате Европы, они вообще выглядели, наверное, были худшей командой этого чемпионата, так что я бы не сказал, что результат такой уж неожиданный.
Ну что ж, давайте поговорим про последующую неделю, вот прошедший 11 сентября во вторник серия матчей. Давайте поговорим сначала про такие более, это самое, вот, ну, Португалия, которая обыграла Азербайджан и сравнила со счетом с Россией, они обыграли Азербайджан со счетом 3-0, а Шотландия с Македонией 1-1, тоже достаточно предсказуемо. Вот матч Франции и Беларусь 3-1, как вам вообще, вы посмотрели? Я посмотрел только пару голов забитых, то есть, ну, как вообще игра Белоруссии на международном уровне?
Да, ну, эту игру я не смотрел, у меня не было времени смотреть ее, но я смотрел только моменты, и, в принципе, по моментам выглядело, что Франция без особых проблем выиграла этот матч. Там у них было пару очень-очень красивых голов они забили. Особенно второй гол, который не совсем понятно, если игрок навешивал штрафную площадку или действительно бил. Потому что если он с такой позиции так сильно ухитрился ударить под перекладину в ближний угол, то это просто был потрясающий, потрясающий гол. Но судя по тому, как он праздновал его, все-таки он, наверное, пытался навесить штрафную площадку, и мяч просто случайно в ворот попал.
А как он праздновал? То есть он удивился, что матч
попал? Он как бы так опустил немножко голову и так улыбался, что типа, ну вот, попал он.
Так получилось.
Да-да, когда его поздравляли. Вот. А еще самое интересное, наверное, два матча в этом раунде было. Англия играла с Украиной, причем мы играли в Wembley Stadium при почти 70 тысяч зрителей. И Украина себя показала просто отлично, как они хорошо, хорошо сыграли на чемпионате Европы, в принципе. И создали просто огромное количество опасных моментов в ворот Англии. К сожалению, смогли реализовать только один, причем гол просто красавец, красавец гол. Если сможете, посмотрите на этот матч, выложен на такой веб-сайт Dailymotion, это такой же веб-сайт, как YouTube. Вот, и там можете посмотреть моменты этого матча, и вот игрок Коноплянка, которого, да, о котором я как раз говорил перед чемпионатом Европы, что за ним нужно смотреть, молодой такой игрок. Он на чемпионате Европы, в принципе, несколько раз почти забил точно такой же гол, когда он слева сместился в середину и ударил в дальний верхний угол и немножко промахнулся. А вот в этот раз он именно попал, и попал просто, просто очень-очень точно прямо в девятку. Да. Очень-очень красивый гол.
Да, я смотрел повтор этого матча, и видно было, что вратарь Англии Джо Харт угадал направление удара, но просто ничего невозможно было сделать, потому что мяч вошел вот прямо под крестовину, то есть совершенно.
Да,
причем
еще
он даже не сильно был закручен. То есть я смотрел повтор там замедленной съемкой, он даже не сильно был закручен. Он просто по такой странной траектории пролетел, что как-то, видимо, Джо не ожидал удара по воротам. Причем достаточно с большой дистанции он был забит. Он был забит точно вне штрафной площадки, штрафного майданчика, как называют его на Украине. Точно был забит, наверное, с 20-25 метров.
Да, да. Как раз вот именно так, как Коноплянка пытался бить на чемпионате Европы, когда он не попал, а тут он попал, да, метров с 25, и мяч прошел по такой дуге, как раз по такой траектории, где вратарь просто никак не мог его достать.
Вот. И Украина забила этот мяч на 38-й минуте, и в течение практически всей оставшейся игры, а что характерно, они не перешли в оборону, они продолжали атаковать и создали очень много острых моментов. Но тут можно сказать в защиту сборной Англии, что они достаточное количество острых моментов создали у ворот Украины, просто и той, и другой команде, ну, не везло, не хватало буквально чуть-чуть, буквально сантиметров каких-то, четверть секунды, чтобы добежать до этого мяча, просто там мяч ударялся в штангу, пролетал мимо ворот, пролетал над воротами, то есть там совершенно, то есть, по-моему, вот из всех матчей, то есть российский матч, он был такой интересный, динамичный, но он был более-менее предсказуемый после первых двух голов. А вот этот матч был непредсказуемый, по-моему, до самого конца.
Ну да, англичан одного игрока, там Том Клеверли, у него было два просто таких момента, где не забить было вроде бы невозможно, и он ухитрился не попасть по воротам.
Мы не будем теперь Тержакова называть, мы будем теперь по-другому называть.
Да, теперь будем называть это Клеверли. Вот. И кроме того, еще Джермейн Дефо забил гол, но который не засчитался, потому что
после свистка он там был, да.
Просто судья посчитал, что он отмахнулся рукой, когда он бежал и попал в лицо игроку сборной Украины, и он назначил штрафной удар против него. Вот. А в конце матча все-таки англичане сумели сравнять, этот гол был забит с пенальти Фрэнком Лэмпардом. Вот, но, не знаю, по моему мнению, то, что я видел, то момент такой был довольно спорный, такой 50 на 50.
Да,
то
есть мяч там попал. Игру рукой, да?
Да, он попал в руку игроку Украины, несомненно, но он как бы отскочил от ноги вверх, то есть я не думаю, что он каким-то образом мог среагировать и убрать руку. То есть это больше был как бы мяч случайно ему попал в руку, чем...
То есть вы считаете, что там не была умышленная игра рукой? Вот
да,
что?
была, я не думаю, что была умышленная игра рукой, но такие пенальти никогда не знаешь. То есть иногда их дают, иногда их не дают, но тут они играли на стадионе Уэмбли, так что судья, видимо, посчитал, что не дать он его просто не может.
Вот, то есть им на 88, вот как ты уже сказал, Стивен Джерард забил на 88-й минуте, то есть буквально за 3 минуты до конца матча, и... Прошу прощения, Фрэнк Лэмпард забил.
Лэмпард, да.
А Джерарда удалили буквально на следующей минуте, он получил вторую желтую карточку, и Англия отбивалась уже в десятером, но тем не менее они сумели удержать матч, там ценой еще одной желтой карточки, которую дали Дефо. Но и тем не менее для Англии это большое достижение, что они умудрились сравнять этот счет и получить это заветное одно очко. Для Украины, конечно, большое несчастье, что они не удержали эту победу, которая оказалась у них уже в кармане. И я вот смотрел сейчас вообще статистику по матчам, и как бы Украина до сих пор... Ну, еще огромное количество матчей, которые будут продолжаться, но вот из-за этого матча Украина сейчас скатилась на 4-е место в своей группе H. Они следуют за Черногорием, Монтенегро, Англией и Польшей. Но то есть шансы у них еще есть. То есть у них вот пройдет игра, очень интересная, наверное, будет игра с Черногорием 16 октября. И также у них пройдет матч 12 октября с Молдовой, где, ну, я думаю, Молдову они обыграют. Мне кажется, что они Молдову обыграют.
Вот. Но результат, даже ничейный результат, 1-1 на стадионе Уэмбли против Англии, это очень хороший результат для Украины. Я думаю, что они заслужили очень много уважения от английских болельщиков и комментаторов, потому что перед чемпионатом Европы было много разговоров в Англии, которые к Украине как бы относились вообще как...
Снисходительно.
Да, очень снисходительно, как к мальчикам для битья. И я думаю, что и матчем на чемпионате Европы, и вот этим матчем Украина доказала, что эта команда намного лучше, чем англичане думали.
По крайней мере, они готовы биться на равных в этих матчах, ну, за что честь им и хвала. Вот. Ну и еще один матч, который прошел, который мы... Я смотрел с огромным любопытством. Это был матч Испании против Грузии. Проходил он на грузинском стадионе. И закончился очень нехарактерным для таких команд счетом 1-0. Победа Испании. Вот. И я так понимаю, что вы смотрели этот матч. То есть...
Да, эта игра меня как раз, наверное, интересовала, может быть, больше всех. Потому что я вообще являюсь поклонником сборной Испании. И почему-то у меня всегда были симпатии к Грузии, потому что у них всегда много есть очень таких хороших индивидуальных игроков. Я еще до сих пор помню, как играл Тимур Кицбая, который сейчас главным тренером сборной Грузии является. Вот. И как он терзал ту же самую сборную Англии в одном из матчей много лет назад. Вот. И в этой игре грузины сыграли отлично, просто сыграли в защите. Они на самом деле играли, они такую как бы бункерную защиту выставили, где у них было практически 9 игроков в защите, и только один игрок был впереди. Вот. Но при этом они испанцам не давали особенно моментов. Испанцы никак не могли пройти в штрафную площадку своими короткими пасами. И в конце концов им пришлось бить издалека, что они делать в принципе не любят. Но они несколько раз чуть не забили, там мяч в штангу попадал, несколько раз выручал отлично играющий вратарь сборной Грузии, который, к сожалению, где-то на 60-й минуте матча получил травму и был заменен, не смог продолжить матч. Вот. И испанцы в конце матча просто выпустили практически всех атакующих игроков, которые у них были на скамейке, и так и дожали, и сумели на 86-й минуте забить единственный гол в этой игре.
Причем получили они этот гол достаточно дорогой ценой. Ну, вот я хотел бы сказать немножко про вратаря Георгия Лория, который играл. Он получил травму не от столкновения с другим игроком, а из-за того, что он просто невозможно. Просто человек-паук, он просто в таком прыжке отбил мяч и просто неудачно упал. Но вообще все его вот отбитые мячи, как бы незабитые мячи, соответственно, Испании, ну, совершенно казалось, игрок уровня намного выше, страны уровня намного выше, чем Грузия. Не в обиду, конечно, грузинам сказано, но как бы казалось, что играет там, не знаю, ну там... вратарь, допустим, тоже сборной Италии, например.
Ну да, Лори очень хороший вратарь. Вообще, даже если посмотреть по данным, он очень высокий, очень атлетичный, то есть и он иногда вытаскивает такие мячи, которые, наверное, многие другие вратари, просто у них не было вообще никаких шансов. Но насчет травмы я хотел сказать, что вообще, в принципе, он там было столкновение, он как раз столкнулся со своим собственным защитником, который бежал помогать, вот. И у него там что-то случилось вроде бы с коленом. Он долго довольно лежал, встал, пытался продолжить матч, но так, видимо, ему было слишком больно, он не мог даже толком ходить, так что пришлось его заменить второму вратарю, которому, наверное, вот я на самом деле думал о психологическом состоянии второго вратаря, у которого, наверное, очень мало опыта.
Он сидел
на скамейке против такой команды, как Испания, наверное, одной из лучших сборных вообще в истории футбола, и тут ему вдруг пришлось из скамейки прямо прыгать на поле, и Я думаю, что он довольно сильно нервничал, но винить его в единственном голе, наверное, невозможно было. Там было хорошо сыграли испанцы, удар был практически в упор метров с 10. Так что, может быть, и Лори, я думаю, что Лори, наверное, бы его бы отразил, но я не думаю, что там была вина вратаря.
Вот, но... Что интересно, что вот вы говорите, что Испания бросила все свои нападающие силы на атаку у грузинских ворот, и голевой пас отдал Фабергас, который вышел на замену буквально там за 2 минуты до забитого гола. То есть он на поле успел сделать вот эту результативную голевую передачу. Причем передача, на самом деле, если вот судить по вот красоте передачи, там, допустим, там от 1 до 10, передача достаточно удачная была, шла по земле, но вот ничего сверхъестественного в этом голе не было. То есть гол достаточно такой посредственный был забит, как бы. То есть он был забит, то есть не хочу умалять как-то достоинство.
Ну, я бы не согласился, как бы.
Почему?
Потому что это как раз испанский стиль, красиво, быстро пасовать, и пас был отличный, прямо игроку под удар, ему даже ничего не надо было делать, и он вкатил мяч в ворота. Так что, в принципе, так и испанцы играют, они играют.
Там даже удара-то не было,
командный.
Он ногу поставил, и мяч залетел в ворота.
Да, ну в этом заключается, я считаю, заключается стиль и высокий класс игры испанцев, что они играют в такой командный футбол. И для меня лично такие голы как раз очень, я считаю, довольно красивыми. Не обязательно надо бить там с 30 метров или ударом через себя. А вот когда несколько игроков буквально в одно касание пасуют, и последний из них тоже как бы тоже в одно касание бьет ворот, то для меня это такая красивая многоходовка.
Я помню просто вот для сравнения, когда «Зенит» играл «Спорту» в прошлом году в матче Лиги Чемпионов, они забили один матч вот именно вот такими два удара пяткой, и один замыкающий забил мяч, просто впечатывал в ворота. То есть, как бы для меня, не знаю, мне казалось, вот этот гол был просто там один из лучших голов чемпионата, даром, что «Зенит» вылетел после следующего тура с «Бенефикой», но этот удар мне казалось такой, как бы, что исследовало, то есть, после этого удара казалось, вот этого и следовало ожидать как бы давным-давно. То есть вот это та комбинация, которую Испания пыталась проделать в течение всей игры.
Да, но тем не менее у них это не получалось, потому что как раз вот грузины просто полностью оккупировали свою штрафную площадку, и там все заблокировали, и испанцы много-много раз они как бы бились как об стенку, и пытались вот этими маленькими пасами пройти, и у них ничего не получалось, все время кто-то успевал поставить ногу или выбить мяч. И вот это единственный момент, когда они не успели за испанцами и за это поплатились.
Вот. Ну и еще один момент из этого матча, который достаточно далеко идущие последствия. Вот я говорил про плату за этот мяч, который забил Испания. Они получили травму. Испанская команда сейчас потеряла Иньеста от 10 до 15 дней. Что-то у него с ведущей мышцей бедра, что-то вот такое, в таком роде я слышал. То есть на 10-15 дней он выбывает из состава команды. И, соответственно, он выбывает из состава команды Барселоны, с которой будет играть Спартак через неделю. И вот мы с вами сегодня в переписке. Я хотел вас спросить, как повысятся ли шансы у Спартака на, ну, может, не победу, но хотя бы ничью с Барселоной. Но я думаю, что на ничью им можно рассчитывать теперь, но вы, по-моему, не согласились со мной.
Ну, я не знаю, то есть Иньеста, конечно, потрясающий игрок. Я уже в прошлой передаче говорил, что это вообще мой любимый игрок, и я очень рад за него, что он получил приз лучшего игрока в мире, но Барселона — это как раз та команда, которая может потерять такого игрока, как Иньесту, и особенно уровень игры у них от этого не снизится. Так что я думаю, что если Спартак даже сможет увести одно очко из Camp Nou, то это будет вообще сенсация.
Ну да. Вот. Ну и последний матч, который хотелось бы так немножко просто пробежаться, как говорится, по именам, это был матч, второй матч сборной Соединенных Штатов Америки против сборной Ямайки. Соответственно, эти обе команды пытаются получить свою путевку на чемпионат мира по футболу в Бразилии. Ну и вот прошел в первом матче США, проиграли со счетом 2-1, проиграли Ямайки, и во втором матче они обыграли Ямайку со счетом 1-0. Вот. Я не знаю, смотрели вы ли повторы, либо...
Я смотрел только момент этого матча, но американцы сыграли намного лучше, чем в первый раз, и имели огромное количество моментов в этой игре. Единственный гол они смогли забить со штрафного удара. Эркулес Гомес забил этот гол. Довольно похожий гол был на то, как забил Киржаков, да, против Израиля. Вот. Но кроме этого, у американцев было много моментов, где они попадали в штангу, в перекладины, вратарь Майки много раз выручал. А кроме того, в сборной США впервые в стартовом составе вышел такой игрок Грэм Зуси, про которого я, честно говоря, не так уж много слышал раньше. Он является одной из звезд МЛС, но на международном уровне он особенно не играл. И вот я как сказал, что я саму игру не смотрел, но судя по моментам, он сыграл просто отлично и несколько раз очень-очень опасно и очень красиво бил.
Вот. Ну и из противников у США осталось, через неделю пройдет матч с Антигуа-Барбуда, прошу прощения, по-моему, матч у них пройдет, в гостях пройдет, и еще один матч с Гватемалой. С Гватемалой, конечно, посерьезней противник, чем противник с островов, но тем не менее, друзья, фанаты футбола, которые живут в Америке, у них есть шанс поехать на один из этих матчей и вообще заценить футбол международного уровня, так называемый футбол международного уровня. К сожалению, я говорю это с усмешкой, потому что вообще я к американскому футболу отношусь немножко так, снисходительно, можно сказать, как бы, то есть матчи смотреть интересно, но мне вот лично кажется, что не европейский уровень, то есть не дотягивает до уровня ведущих европейских команд.
Ну, до ведущих они дотягивают, но я думаю, что до средних европейских команд они, в принципе, спокойно могли бы тягаться. И американский футбол, вот за то время, что я был в Америке, они сделали большой скачок вперед, и они очень часто даже, в принципе, на равных или почти на равных играют с ведущими командами. Скажем, в прошлом году они выиграли у итальянцев, у них дома товарищеский матч, и также у них в последние годы у них была победа над сборной Испании в Кубке Конфедерации. Так что американский футбол не такой уж плохой, и появление своей лиги в Америке, вот этой лиги MLS, она способствует тому, что американские игроки играют уже на профессиональном уровне. Вот. И также много американцев теперь уже играют в европейских командах, так же, как и в английской лиге, и в немецкой, и в итальянской лиге, и даже больше, чем российские игроки. Но, конечно, российские игроки очень часто остаются теперь дома, потому что они могут там зарабатывать хорошие деньги тоже.
Да, но я вообще, вот вы сказали про дружественные матчи, товарищеские матчи, я вообще не доверяю. Последний раз, после того, как сборная России умудрилась обыграть сборную Италии со счетом 3-0, потом тупо слить весь чемпионат Европы. То есть, как бы, я немножко не доверяю товарищеским матчам, то есть, немножко другой настрой. Но, тем не менее, радует, опять же, тем, что мы можем это посмотреть по телевизору, не обязательно выходить в интернет, а там смотреть через каких-то, как говорится, третьих компаний. Вы можете просто прийти домой, включить телевизор, насладиться футбольной игрой. Ну что ж, я думаю, это все новости на сегодня. На следующей неделе продолжаются чемпионаты и английской, и немецкой, и испанской, и, ну, и российской премьер-лиг, поэтому...
Я вот хотел сказать только еще об одной игре только. Мы совсем не говорили о отборочных матчах Южной Америки, и там был очень, очень интересный результат, когда Колумбия со счетом 4-0 разгромила очень хорошую команду Уругвая.
Это непредсказуемый результат. Я этот матч не успел. Не прошло мимо меня, что это.
Да, это был матч как раз вот то ли 7, то ли 8 сентября, когда была первая сетка матчей. И в этой игре, как я сказал, Уругвай, в принципе, считается очень хорошей командой, которая очень хорошо в последнее время выступает в международных турнирах, и тут они потерпели сокрушительное поражение от сборной Колумбии, и их как раз вот их звезда из Атлетико Мадрид, как зовут, это было бы имя, который недавно как раз забил хет-трик Челси в финале Лиги Европы. Вот, он тоже отлично сыграл в этом матче тоже, так что, как бы я сказал, я скажу, что следи за сборной Колумбии, она вроде бы возвращается на свои былые обороты.
Да. Ну что ж, мы будем следить за предстоящими матчами, обязательно поделимся с вами информацией о результатах и о том, насколько они понравились о забитых голах. Друзья, я напоминаю, что это была передача, спортивная передача о спорте, а ведущий Константин — это я, а также мне сегодня помогал Марат. Огромное вам спасибо, Марат.
Не за что.
Ну что ж, друзья, напоминаю, что каждый четверг в 7 часов вечера вы можете наслаждаться прямым эфиром. Друзья, спасибо за то, что нас слушаете. До новых встреч.